день, друзья, или добрый вечер, не знаю, когда вы будете это слушать. Я почитаю вам главы из своей книги воспоминаний, она называется «Пожилые записки». Ну и прежде всего хочу извиниться за то, что вы наверняка будете слышать шелест страниц, которые я переворачиваю. Но это ведь и естественно при чтении. Начнем, благословясь. Конечно, необходимое предисловие. Как и откуда приходит человеку ощущение, что пора писать мемуары? Я лично на этот вопрос могу ответить с полной определенностью. Когда всем надоели твои застольные байки, и слитный хор друзей и близких, главные жертвы устных воспоминаний, советует принести их на бумагу, а не морочить нас одним и тем же, звучит в подтексте. Так я и понял, что действительно пора. Явно прожита большая часть жизни. Уже смутно помнятся услады лихой зрелости, а шалости нестойкой юности забыты вовсе. Готовясь к седой и бессильной, но зато какой умудренной старости, сочинила для себя и для ровесников утешительную народную пословицу «Все хорошо, что хорошо качается». Оброс наш дом друзьями и гостями, а случайные заезжие даже бросают в унитаз монеты, как в море, чтобы вернуться сюда снова. Ниагара унитазного слива их не уносит, и они трогательно блестят на дне. Достану как-нибудь, если наступит полная нищета. Кроме того, достиг-ка совсем недавно той секунды подлинного творческого успеха, выше которого ничего не бывает. На моем выступлении уписалась от смеха одна солидная и тучная дама. Она сперва раскачивалась всем своим мобильным телом, вертелась, всплескивая руками. Я обратил внимание на ее благодарную впечатлительность и уже читал как бы прямо ей непосредственно. Это было в большом зале частного дома в одном американском городе. А где находится сортир? Я понял, когда она взлетела вихрем на небольшое возвышение, с которого я выступал, и, чуть не сбив микрофон, юркнула в дверь за моей спиной. Когда минуты три спустя дверь скрипнула снова, то я, не оборачиваясь, сказал с невыразимым чувством «Спасибо, это лучший комплимент моим стихам». И женщина величественно сошла со сцены. Что еще надо человеку? Покой? Его не будет никогда. Кроме того, очень хочется записать различные житейские случаи и разговоры на ходу. Я ничего не знаю лучше и содержательнее подобных торопливых диалогов, и всю жизнь стараюсь сохранить их в памяти. Как сохраняют воду в решете герои народных сказок. И пока блестят еще какие-то капли, надо положиться на перо и бумагу. Поражали меня всегда и радовали истории мелкие. Мудрый человек от них носом бы презрительно повел, а у меня душа гуляла. Но я какие-то запомнил только потому, что в это время что-нибудь попутное случалось. Так однажды я разбил 3 бутылки кефира, за которыми был послан родителями. Торопился я домой. Авоськой чуть помахивая, мне уже за 20 перевалило, было мне куда спешить, отдав кефир. И встретил у себя уже на улице писателя Барахвостова. Не помню, как его звали. Он тогда мне стариком казался, было ему около 50. Барахвостов с утра до ночи играл на бильярде в доме литератора, а много позже книгу написал об этом выдающемся искусстве. Больше никаких его трудов я не читал. Однажды я сказал ему, что если он среди писателей первейший бильярдист, то и среди бильярдистов лучший писатель. И с тех пор он перестал со мной здороваться. Вот и сейчас хотел я молча мимо прошмыгнуть, но тут он сам меня остановил. «Постой», — сказал Барахвостов приветливо, — «говорят, у тебя с советской властью неприятности». «Немного есть», — ответил я уклончиво. «У меня только что посадили приятеля, выпускавшего невинный рукописный, на машинке, конечно, журнал «Синтаксис», состоявший из одних стихов». Это чуть позже Алек Гинзбург и его журнал стали знамениты и легендарны, а сам Алек пошел по долгому лагерному пути. В те дни для нас это была первая и непонятная беда такого рода. 2 номера журнала вышли без меня, а 3-й был составлен весь из ленинградцев. Я и собрал у них стихи, когда был там в командировке. Искал, знакомился, просил подборку. Со смехом после мне рассказывали, что приняли за стукача и провокатора. Уж очень я раскованно болтал. А почему ж тогда стихи давали? Дивные, кстати, были стихи. Теперь и имена приятно вспомнить, только ни к чему, поскольку каждый знаменитость. И совсем были невинные стихи. Не понимал я, что происходит вокруг Алика. «И у меня были неприятности с советской властью», — радостно сообщил писатель Барахвостов. «Это еще в армии было, сразу после войны. Я отказался идти голосовать в день выборов». «А почему?» — спросил я вежливо. «Хер его знает, мой собеседник весь сиял, счастливый от щекочущих воспоминаний. Или уже не помню просто. Или в голову заеб какой ударил. Вот не пошел и все. Так и сказал им, не пойду». «А они что?» — спросил я, не сильно понимая, о ком идет речь. «А они меня заперли в избе, где гауптвахта у нас числилась, а сами побежали собирать военный трибунал». «А вы что?» — тупо продолжал я беседу. «А я вылез и проголосовал», — молодо ответил ветеран идейного сопротивления. И до сих пор не жалко мне, что я от смеха выронил кефир. И ничего серьезного я не берусь вам сообщить и впредь. Но жизнь была. Она текла и пенилась, кипела, пузырилась и булькала самыми разными происшествиями. Про них мне грех не рассказать. Но по порядку не получится. Ни по хронологическому, ни по причинно-следственному, ни по какому. Что, конечно, слава богу. Потому что этого порядка в жизни столько и без меня, что очень часто к горлу подступает. А тут как раз и стоит отдохнуть на моей неприхотливой книге. Ибо благую весть я никакую не несу, поскольку не имею. Да если бы была, то не понес бы. Новых идей, мыслей и сюжетов тоже в этой книге не предвидится, поскольку все уже сочинено в далекие средние века, и современными авторами только воруются. А средневековые авторы, в свою очередь, покрали эти мысли у античных, и если что-то новое у них мелькнуло, это значит из источников, не сохранившихся и до нас не дошедших. Еще чуть не забыл. Ведь мемуары пишутся за тем, чтобы не назойливо и мельком прихвастнуть. И в этом смысле тоже самое пора писать, поскольку в возрасте весьма солидным выпал мне большой и подлинный мужской успех. Об этом расскажу незамедлительно. Случилось это в городе Нью-Йорке. Только что закончился мой вечер, почти все уже ушли, а мы с двумя приятелями медленно курили, дожидаясь третьего, который должен был вести нас выпить. Мы уже разговаривали вяло, не терпелось сесть, расслабиться и налить по первой. К нам подошла женщина лет 35 с суровым от решительности и волнения лицом. В роскошной почти до пола енотовой шубе американки таких дорогих шуб не носят. Впрочем, я ее заметил еще в зале. Очень она была вся в экстазе, когда слушала, даже не смеялась в тех местах, где все смеются. А сейчас у нее было и вовсе маршальское лицо. Никакого внимания на двух приятелей она не обратила, она просто их не видела в упор. «Вы свободны?» — отрывисто и сурово спросила она меня. Я ее понял как-то экзистенциально и угадал. Отчего ответил быстро и послушно. «Нет, я женат и двое детей». «А в ближайшие 2 дня вы свободны?» С той же непреклонностью спросила она. А я уже слегка опомнился от напора ее ощутимой энергии. «Нет», — ответил я улетаю. «У меня вечера в Бостоне и Чикаго». «А ближайшие 2 часа вы свободны?» Каменно и прекрасно было ее лицо, ничуть не мягче, чем у Петра I под Полтавой. «Мы с друзьями едем выпивать», — виновато сознался я. «А брат у вас есть?» – требовательно спросила она. «Брат у меня есть, поэтому я растерялся на мгновение, подумав почему-то, что до Кольского полуострова, где живет мой брат, много тысяч километров». А она, истолковав по-своему мое секундное замешательство, быстро-быстро сказала: «Красивого не надо, можно такого же». Могу ли я после этого медлить со своими мемуарами? И похвалу себе уже я слышал. Выше не бывает. Как-то я пошел еще в России на проводы одной знакомой. Она много лет преподавала в университете, и 2 ее студентов тоже заявились попрощаться. Выпив, несколько из них принялись читать мои стишки. «Что, Гарька, приятно, что тебя так знает молодежь?» — спросила меня приятельница негромко, но была услышана. «Так это вы и есть Губерман?» — снисходительно спросил самый активный юный декламатор. «Вроде бы да», — ответил я смиренно. «Надо же!» — надменно пробурчал студент. «Я был уверен, что вы давно уже умерли». Непременно я был должен этим где-то похвастаться письменно. Однако есть еще одна, возможно, главная причина. 2 года назад я с наслаждением трудился в качестве раба на подготовке выставки художника Окуня. Там были не только и не столько картины, сколько различные сооружения, созданные его причудливой фантазией. 2 выставки одновременно открывались в 2 музеях. И с месяц я там пропадал. А когда они открылись, я себя почувствовал их полноправным участником и водил по экспозиции друзей, хвастаясь мастерством Окуня как собственным. На 1 выставке была маленькая выгородка, имитирующая кабинет психотерапевта. Там стоял стол и два небольших стула. Были положены салфетки для оттирания слез. Все было белоснежно и врачебно. А бутылку и стаканы я туда принес по личному кощунству. А когда отпили понемногу, я сказал своему другу, высокому профессионалу психотерапии, доктору Володе Фаевишевскому: «Ну что, слабо со мной без подготовки провести сеанс лечения?» «Садись и начинай», — сказал Володя буднично. Я сел и начал. «Доктор, на душе у меня очень тяжело. Нет удачи. Мир устроен глупо и несправедливо. У меня душа болит, едва я оглянусь вокруг себя». «На то она и душа», — ответил доктор. «Она есть, поэтому и болит. Она у вас еще жива, а это очень много. Меня все раздражает и не радует», — пожаловался я. «Мне одиноко и тоскливо». «Все мы одиноки в этом мире», — эхом отозвался доктор. «Нас такими создали, и мы преодолеть это не можем. Жизнь — очень тяжкая нагрузка, и она для всех нас такова. Томит меня все время что-то, и желаний нету никаких. Одна усталость, и порой мне просто трудно жить», — настаивал пациент. И он услышал ключевую утешительную фразу. «Потерпите, голубчик», — ласково ответил доктор. «Уже так немного осталось».